Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 21 февраля по новому стилю. Православная Церковь сегодня совершает память великомученика Федора Стратилата, пророка Захарии Серповица из 12, священномучеников Симеона, Андрея, Сергия и Петра Пресвитеров, священномученика Александра Пресвитера, святителя Саввы II, архиепископа сербского. Мученик Феодор был стратилатом или воеводой и управлял городом Гераклеи близ Черного моря в царствование императоров Ликиния и Константина, когда Ликиний управлял восточной частью империи, а Константин – западной. В феврале 313 года императоры подписали эдикт о веротерпимости, но в восточной половине империи в это время все же пострадало немало христиан, которых Ликиний ненавидел. Узнав о том, что Гераклеей управляет христианин Феодор, император послал за ним из Никомедии, причем посланцы должны были ласково обращаться с ним и говорить, что царь желает видеть его, чтобы наградить. Феодор сразу понял, в чем дело, он не боялся умереть за свою веру, но ему хотелось принять мученичество в своем городе, чтобы своим примером утвердить вновь обращенных. Поэтому он и написал Ликинию письмо и пригласил в гости его самого. Царь согласился и в сопровождении сановников и многочисленных воинов отправился в Гераклею и велел нести за собой золотых и серебряных идолов. Феодор, укрепившись молитвой, надел лучшие одежды, сел на коня и выехал с гражданами и воинами навстречу царю, которому почтительно поклонился. На следующий день Ликиний сел на престол, приготовленный для него на площади посреди города. Оруженосцы и сановники окружили его. Он обратился к Феодору и стал хвалить и мужество его, и красоту, и мудрость его распоряжений, и порядок, который он нашел в городе. А потом попросил его принести жертву богам перед всем собравшимся народом. Феодор упросил царя отложить это жертвоприношение на 2 дня и на это время позволить ему взять идолов к себе в дом, чтобы принести им жертвы. Ликиний согласился, а Феодор в ту же ночь раздробил истуканов на части и раздал нищим. Когда спустя 2 дня царь ожидал, что Феодор принародно совершит жертвоприношение, один из воинов подошел к Ликинию и сказал: «Государь, Стратилат тебя обманывает. Я вчера видел золотую голову богини Артемиды в руках у нищего, который сказал мне, что получил ее от Феодора». Царь был так поражен этим известием, а он уже, видимо, уверился, что слухи о том, что Феодор христианин, были ложными. Он долго в недоумении молчал. «Этот воин говорит правду», — сказал Феодор. «Я действительно сокрушил твоих богов и хорошо сделал, ибо если они себе не могли помочь, то как могут подать помощь тебе?» Долго царь не мог от гнева вымолвить ни одного слова. Наконец разразился страшными угрозами и приказал жестоко бить Стратилата воловьими жилами. Насмехаясь над его страданиями, Ликиний говорил: «Что же, Феодор, избавил ли тебя бог твой?» Феодор спокойно отвечал: «Делай, что хочешь, ни скорбь, ни гонения, ни страдания, ни сама смерть не разлучат меня от любви Христовой». После долгих истязаний заключили святого в темницу и в продолжении 5 дней не давали ему есть. Потом Ликиний велел распять Феодора на кресте, и в распятого воины стреляли из луков, так что и глаза его были проколоты стрелами. Человек, который обязан был записывать все происходящее на суде и потом фиксировать приведение в исполнение приговора, его должность называлась нотарий. Так вот этот нотарий по имени Уар не выдержал зрелища страданий святого и, отбросив книгу, в которой писал, с плачем бросился к ногам Феодора: «Благослови меня, господин мой, благослови меня, скажи мне, рабу твоему, последнее слово». Мученик же тихо проговорил: «Не оставляй своей работы, опиши все, а потом напишешь и про кончину мою». Когда все решили, что Феодор скончался, его оставили на ночь на кресте. Ночью же ангел Божий исцелил все его страшные раны. Рано поутру пришли 2 сотника, посланные снять тело казненного, положить его в оловянный ящик и бросить в море, чтобы христиане не взяли его. Каково же было их удивление, когда они увидели Феодора, сидящего у подножия креста и громко славящего имя Господне. Изумленные чудом офицеры воскликнули: «Велик Бог христианский, и нет другого Бога!» Вместе с ними уверовали и 70 воинов, с которыми они пришли. Ликиний, узнав об этом, послал одного из главных начальников и с ним 300 воинов, чтобы взять всех уверовавших. Но и эти посланные обратились к Богу, увидев живого и невредимого Феодора. Собралось около него множество народа. Все славили Христа и порицали императора. Но Феодор усмирял волнение народа и проповедовал покорность и кротость, указывая на Христа, который среди страданий молился за своих мучителей. Когда появился палач, посланный царем, чтобы забрать Феодора и казнить, толпа с яростью бросилась на него. Он был убит, и Феодору едва удалось остановить дальнейшее кровопролитие, сказав: «Перестаньте! Господь мой Иисус Христос, вися на кресте, удерживал ангелов, чтобы они не сотворили отмщение роду человеческому. Не воздвигайте мятежа против Ликиния, ведь он слуга отца своего дьявола, а мне подобает теперь отойти к Господу моему». Когда приблизился другой воин, вновь посланный, чтобы казнить Феодора, мученик удержал горожан от сопротивления, помолившись и благословив уверовавших, он отдался в руки палача и был обезглавлен мечом. Сегодня православная церковь совершает память священномученика Иерея Александра Абисова. Александр Абисов служил священником церкви усекновения главы святого Иоанна Предтечи села Ивановское Малое Мышкинского уезда Ярославской губернии. Сейчас это село называется деревней и состоит из 3 дачных домиков, коренных жителей в нем не осталось. Служил батюшка в этом селе около 30 лет, одновременно исправляя должности учителя и законоучителя свыше 20 лет. Священнослужение не оставлял до ареста в 1937 году, когда органам НКВД была поставлена задача изгнания религии из всех укромных ее уголков. К 1943 году планировалось закрыть последний храм. Род Абисовых священнический. Фамилия эта происходит в ряду других церковных фамилий, дававшихся в XVIII-XIX веках правящими архиереями многих епархий России, воспитанникам духовных школ, от звучания первых 3 букв латинского алфавита. Отсюда Абицевы, Абисовы, Ависовы и другие вариации этой фамилии. 4 старших поколения рода Абисовых служили Господу в сельских храмах Ярославской епархии и имели многодетные семьи. Среди них 10 священников, 2 диакона, 3 причетника. Блаженной памяти отец Александр Абисов родился в 1873 году в селе Мармужино, что в Пошехонском уезде Ярославской губернии, от благонравных родителей, священника Афанасия Евграфовича Абисова и Клавдии Николаевны, урожденной Ильинской. В семье Абисовых Александр был 4-м сыном и 7-м последним ребенком. Продолжая духовные традиции, братья Никанор, Лавр и Александр Афанасьевичи избрали путь служения Господу и стали священниками Ярославской епархии. Образование Александр получил в Угличском духовном училище и Ярославской духовной семинарии. Александр Афанасьевич исправлял должности учителя и с 1897 года законоучителя церковно-приходской школы села Ордина, села Ивановское Малое и земской школы села Полюжье Мышкинского уезда. В общей сложности потрудился он на ниве народного образования около 20 лет. В 1908 году Александр Афанасьевич женился на дочери почившего иерея Романово-Борисоглебского уезда Алексея Воскресенского, учительницы церковно-приходской школы Надежде Алексеевне. В годовщину освобождения крестьян от крепостной зависимости святителем Тихоном Белавиным, будущим патриархом всероссийским, законоучитель Александр Абисов был рукоположен в сан диакона к церкви села Ивановское Малое Мышкинского уезда, а через несколько дней в Крестовой Воскресенской церкви Ярославля, в неделю сыропусную, владыка Тихон рукоположил диакона Александра в сан Иерея церкви села Ивановское Малое. С 1908 года отец Александр исполнял должность священника, а также был духовным следователем, была и такая вот должность, по 4-му благочинническому округу. С 1915 года исправлял должность благочинного церкви 4-го округа Мышинского уезда. Ревностно служил он настоятелем Предтеченской церкви, правя слово истины, до 1937 года. В богомыслии, постах, молитвах, подвижническом пасторском труде протекли 30 лет. В семье Абисовых родилось 5 детей. В волну массовых репрессий населения после убийства Кирова в декабре 1934 года отец Александр был осужден на 2 года за хищение социалистической собственности, якобы за сбор колосков на колхозном поле. Принудительные работы он отбывал на угольных шахтах, по-видимому, в Донбассе в 1935-1936 годах. Домой возвратился инвалидом 2-й группы с пороком сердца, эмфиземой легких и хроническим бронхитом. Уголек добывали ударным путем в антисанитарных условиях, в клубах густой и канцерогенной угольной пыли. В 1937 году отец Александр Абисов был вторично арестован по сфальсифицированному обвинению в антиколхозной агитации и распространении провокационных слухов в адрес советской власти. А в октябре 1937 года осужден на 10 лет заключения в исправительно-трудовые лагеря. Грех его состоял только в принадлежности к церковному клиру. Священнослужение в Малоивановской церковной общине в конце 1937 года было подвигом и прямым вызовом властям, взявшим курс на уничтожение православия и уготовившим кровавый террор русскому народу, хотя по закрытой переписи 1937 года 70% населения СССР исповедовало православие. В сентябре-декабре 1937 года в адрес БАМ-ЛАГа НКВД по директиве ГУЛАГа было отправлено 120 эшелонов, доставивших около 135 тысяч заключенных. В одном из этих спецэшелонов из Ярославля в декабре 1937 года был этапирован под усиленным конвоем заключенный Александр Абисов. Заключенных везли в пульмановских товарных вагонах. Целыми днями все 40 человек в вагоне давили вшей, которых были целые полчища. Кормили нерегулярно. 400 грамм черного, липкого, как земля, хлеба и столько же селедки, либо соленой рыбы. На всех пару ведер угля и ведро воды. В середине января 1938 года, на 33-й день пути, преодолев 3350 километров, заключенные Ярославского этапа прибыли на железнодорожную станцию Тайшет Иркутской области. В Тайшете, начальном пункте БАМа, находилось управление Озерлага НКВД, которому было поручено сформировать самый крупный исправительно-трудовой лагерь на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали с численностью заключенных 45 тысяч человек. После медицинского освидетельствования заключенный Александр Абисов был признан инвалидом, негодным к физическому труду, и направлен в Бушуйский отдельный лагерный пункт Амурлага НКВД на станцию Большой Невер Читинской области. Бушуйский отдельный лагерный пункт концентрировал неполноценную рабочую силу слабосильных, инвалидов, хроников и имел недобрую славу на БАМе. В 1931 году в Бушуйке были загублены 16 тысяч душ ссыльнопоселенцев-кулаков с Украины, погибших от эпидемии сыпного тифа. В бараках на Бушуйке стояли 2-этажные сплошные нары из неструганных досок, опиравшиеся прямо на землю, пола не было, железная печка-буржуйка, лежащая на полу бочка из-под бензина, нары застелены тряпками, кишащими вшами и блохами. Постелью заключенным служила их грязная ватная одежонка. По ночам тускло горели лампочки. Рабочий день заключенных начинался в 8 часов и продолжался 16 часов с перерывами на обед с 12 до 13 и на ужин с 18 до 20, потом работали до ночи. Во имя победы коммунизма инакомыслящих людей превращали в лагерях в серую, безликую, послушную массу. Непосильный труд и «отеческая» в кавычках забота лагерного начальства давали трагические результаты. За малейшую провинность следовала неумолимая кара – расстрел, перевод в штрафную колонну – это работа на каменных карьерах, наказание отсидкой в штрафном изоляторе. Неудивительно, что люди умирали как мухи от истощения, паралича сердца, крупозного воспаления легких, туберкулеза, воспаления желудочно-кишечного тракта, обморожения, сыпного тифа, цинги, психических расстройств и травм. Вопрос трудового героизма был второстепенным. В лагерях уничтожали классовых врагов, и чем больше, тем лучше. Инвалидные лагеря предназначались для плановой очистки от неработоспособных и инакомыслящих. 50-60 тысяч человек нашли свою смерть на БАМе. В связи с резким ухудшением здоровья заключенный Александр Абисов был зачислен дневальным лагерного барака. отвечал за чистоту и порядок, следил за печкой, разносил пищу, овсяную баланду и кашу с кусочком соленой рыбы, пайки хлеба. Ни жиры, ни мяса до заключенных не доходили. Из лагерной зоны он уже не выходил. Открытым видел только небо до перелетных птичек, полевого жаворонка, деревенскую ласточку и кукушку. С сентября 1939 года тяжело больной Абисов был госпитализирован со станции Большой Невер в город Свободный Амурской области и помещен в лазарет Свободнинского комендантского ОЛП. Он состоял дежурным санитарной палаты при тюремном лазарете и, несмотря на крайнее расстройство собственного здоровья, оказывал помощь больным товарищам по палате. 21 февраля 1942 года, 69 лет от роду, в 9:45 утра он окончил свой крестный путь, не дожив 44 дней до Святой Пасхи. По заключению врачей, смерть наступила от правосторонней крупозной пневмонии при наличии резкой старческой дряхлости. Бывший заключенный Александр Абисов был погребен в безымянной могиле на лагерном кладбище города Свободного. Дул холодный пронизывающий северо-западный ветер, лютый мороз 40 градусов грыз уши и руки. Не было надгробных речей, но только теперь мы осознаем, что дела усопшего были выше слов. Гонения и репрессии заключенный Абисов принял как Божие испытание страданием. До последних дней он оказывал духовную поддержку своим товарищам по лагерю, исполняя долг священника и человека. Лагерное начальство от него раскаяния и вероотступничества не дождалось. Он умер праведником, верившим в возрождение православия. В последний путь страдальца проводили могильщик, стрелок Вохровец и представитель саннадзора. В акте погребения указано, что сего числа похоронен Абисов Александр Афанасьевич, 1873 года рождения, на глубину 1,5 метра. Над местом захоронения установили дощечку с номером заключенного 103199. Крестов, конечно, не полагалось. Жизнеописание отца Александра Абисова написано его правнуком Евгением Абисовым. Завтра, дорогие братья и сестры, вспоминается обретение мощей святого Иннокентия Иркутского. На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи молитвами всех новомучеников российских и святого мученика Феодора. Спаси и сохрани вас Господь!